Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» и через пробел любая сумма пожертвования в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Программа «Страна без сирот» – это сообщество приемных родителей, педагогов, психологов, юристов, выпускников детских домов, волонтеров и всех неравнодушных людей. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня с вами в студии я, Светлана Сорокина, руководитель онлайн-школы «Развионика», вы можете найти нас в Инстаграм, педагог-психолог МГТУ имени Баумана, многодетная мама троих подростков. И сегодняшняя наша передача будет о самом любимом, о том, что наши радиослушатели очень-очень приветствуют каждый раз. Это об истории жизни семьи, об отношениях, о приемных детях, о том, как все начиналось, как все происходило, к чему все это приводит, да, о горестях и радостях, потому что жизнь, она разная. И сегодняшние наши гости – это Юлия Чупахина, приемная мама четырех детей. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, Светлана.
Рада, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо большое. Несмотря на всех своих детишек, да, вы нашли время, и мы сегодня с вами поговорим откровенно. С чего же все начиналось? Да? Была девушка Юля и всегда думала, наверное, вот сейчас я пойду, наберу.
Была такая девушка, да, она тогда училась в медицинском училище, потом поступила в медицинский институт и стала врачом, и встречала в своей работе детей отказников, за которыми мы ухаживали на практике, и всегда сердце как-то ёкало, когда я заходила к ним в палату и думала, ну как же они потом будут жить одни, без родителей, кто за ними будет ухаживать. Когда-то я еще девочкой была в кукольном кружке, и мы ездили с выступлениями, в частности, в подшефный детский дом. И я тогда тоже уже посмотрела, окунулась в эту атмосферу такого еще советского детского дома в провинции, и тоже была поражена, в каких условиях эти дети живут, какими глазами они смотрят на гостей, и как... Вероятно, им хочется уйти из этого заведения. А потом были долгие годы работы, переезд в Москву из маленького города. И мечта наша совместная с мужем завести, как говорится, ребенка. Ребенка у нас не получилось завести своего, поэтому мы решили взять приемного. Инициатива была мужа.
Ничего себе.
Я тогда работала, да, я была вся в карьере, у меня она хорошо шла, я была на руководящей должности, еще подрабатывала, то есть домой я приходила только ночевать. Но к 40 годам я поняла, что все это пошло уже по кругу, и мне это уже перестало приносить какое-то удовольствие. Пришли какие-то мысли о том, что я не получила в свое время удовольствия от материнства, потому что первого ребенка я воспитывала одна.
То есть ребенок к тому времени уже был.
А ребенок уже тогда, да, уже вырос, наш старший, ну, от первого брака. И я поняла, что я упустила в жизни очень большое что-то, очень большое счастье какое-то. То есть вот эти гонки... карьерные гонки за деньгами, за какими-то удовольствиями, они в конце концов не принесли того удовольствия, которое, от которого ожидалось.
Ну вот, на самом деле, это так и есть. Я думаю, что у многих наших радиослушателей есть какие-то родственники или друзья с такими же проблемами, особенно в крупных городах. Потому что сейчас мир в крупных городах, он бежит просто бегом. Вначале надо получать образование, потом надо выстроить карьеру, потом надо купить квартиру. И только потом, возможно, когда-нибудь появится ребенок. И то каким-то просто уже чудом. И эта ситуация же сейчас вот чем дальше, тем более такая становится обширная.
Да, я с ужасом смотрю на подрастающее поколение, которая при виде детей делает ужасные гримасы и всячески от них отбрыкивается. На вопрос, хотите ли вы детей, на меня смотрят как на умственно отсталую, потому что люди исключительно получают удовольствие от этой жизни и не планируют совершенно отдавать что-то, а исключительно брать. А брать, вот оно, пожалуйста, плати деньги и бери, что хочешь.
Но это же какой-то еще внутренний инфантилизм.
Конечно, конечно.
То есть получается, что многие люди сами до 30 дети теперь.
Да, да. Люди стали взрослеть намного позже, к сожалению.
Ну, то, что вообще подростковый возраст и возраст юности, он продлился очень сильно, но это связано с общим уровнем продолжительности жизни, да, то есть продолжительность жизни, она увеличивается, соответственно, и юность, она увеличивается. Но, тем не менее, детство до 30 лет не длится, а то и до 40 лет, да. Но тут уже, конечно, каждый принимает решение сам. Но у вас вот такая история, и она очень по-женски звучит.
Да, да, на самом деле, что я как бы тоже включилась в эту гонку, но к 40 годам я поняла, что я просто не реализовала себя как мать, потому что мое материнство приходилось на тяжелые 90-е годы, когда у нас, ну, мы просто выживали тогда в эпоху реформ. И своего ребенка я не видела, потому что мне помогали его воспитывать бабушка и дедушка. Причем мне приходилось к ребенку ездить один раз в неделю на пригородном поезде в областной город. Вернее, даже не город, а поселок. Вот. То есть у меня еще такое чувство вины оставалось перед ребенком, что много я ему не додала, то, что я сейчас даю своим приемным детям. Но, слава богу, у нас с ним сохранились очень хорошие отношения, и мы до сих пор дружим и встречаемся, и как бы сейчас все, слава богу, хорошо наладилось.
А давайте вернемся к идее. Да. Вот появилась у папы, у будущего папы идея.
Да, у папы появилась идея. Давай возьмем. Я думаю, с кем же мне обсудить этот вопрос? С родителями обсуждать бесполезно, они против этой идеи. Они считают, своих нет, чужих не надо. У них родственники были с такой установкой. А подруга мне сказала, ну, соглашайся с ним, сходите на школу приемных родителей, может быть, само как-то все собой рассосется. Думаю, ну ладно, давай сходим. Тем более, что на тот момент муж тоже находился в некоторой такой инфантильности, несмотря на возраст. И мы пошли на школу приемных родителей, ездили туда, очень так тщательно все записывали, включились в этот процесс, а потом нам это понравилось. Мы узнали очень много нового, мы увидели людей с похожими взглядами, как у нас. Нам вообще все это очень понравилось, такая добрая семейная атмосфера. Люди объединены общей целью, а цель-то хорошая на самом деле. И мы решили, да, это
вот,
наше.
Да, да, и я вот всегда и думаю, и говорю нашим всем радиослушателям, что первое, что нужно сделать, если есть такой вопрос, усыновлять, не усыновлять, брать под опеку, не брать под опеку, есть какие-то вот эти бродят мысли, но ты твердо не уверен, ты все равно можешь пойти в школу приемных родителей и там понять, твое это или не твое это. Далеко не все, кто идут в школу приемных родителей, потом реально становятся приемными родителями. То есть это факт. Возможно, вы поймете лучше себя, да, через эту школу и примете правильное решение для себя. Никто там заставлять вас брать детей не будет. Не надо этого бояться. Это абсолютно бесплатно, во-первых. Да. Потом это есть сейчас даже онлайн-занятия. Надо просто узнавать, звонить там в своем районе. Но попробовать стоит.
Да, на самом деле, слушатели вот этих школ, некоторые отсеиваются после первого же занятия. Остается только костяк людей, которые поняли, что да, это их, они смогут это выдержать все, потому что морально иногда это очень тяжело, особенно нам же задают там смотреть определенные фильмы тяжелые про детей-сирот, которые так с таким нервом сняты. Это тяжело на самом деле. Но все, кто прошел эту школу, они потом, мне кажется, даже совершенно другими людьми становятся. Как-то у них глаза добреют, что ли. Становятся друзьями, мы общаемся вот до сих пор, поддерживаем отношения. Да, они не все становятся приемными родителями, кто-то становится, кто-то нет. Но, тем не менее, они вот сделали этот шаг, и я думаю, что просто возврата к прошлой жизни уже нет. Хотя бы поменяли какие-то ценности свои.
Конечно, жизни. Это огромный личностный рост. Да, да, да. Что было дальше?
Дальше. Мы окончили эту школу. Я помню, даже выступила в конце там, кто что хочет сказать. Я вышла и говорю, нет ничего позорного в том, что вы не можете завести своего собственного ребенка. Я это поняла на школе. То есть я не ущербный человек. Я просто хочу... завести ребенка вот таким вот способом. Потому что когда я пришла в эту школу, у меня был такой комплекс неполноценности. Ага, своих, значит, я завести не могу, суррогатное материнство позволить не могу, ЭКО тоже не хочу, просто не хочу. Вот придется мне, так сказать, что осталось, приемное материнство. А по окончании школы я уже была уже твердо убеждена, что вот они, дети-то, они уже готовы есть. Пожалуйста, возьмите их в семью и воспитайте, и полюбите их как своих родных. Ничего сложного как бы в этом нет. Но нужно быть, конечно, готовым к разным сюрпризам. Ну, собственно, как и у обычных своих детей.
Что было после того, как вы закончили школу? Как долго ли длились поиски? Были какие-то критерии, прям вот вам хотелось кого-то особенного?
Значит, мы закончили летом, потом мы сходили в байдарочный поход. У нас была такая традиция, каждое лето мы ходили на байдарках в поход. И началась осень. А так как осенью всегда так немножко грустно, всегда хочется кого-то пригреть. И вдруг я загорелась идеей. Это было прямо где-то, наверное, в ноябре. Все, я пошла искать. Я пошла искать на сайты, в интернете. И выскочила фотография такого симпатичного пухленького малыша на сайте Радио России. Я даже сейчас не помню, как я туда вообще... зашла на этот сайт. Я просто увидела фотографию, от которой не могла оторвать глаз. И был телефон, и имя мальчика звали Женя, фамилия на букву П. Ему был 1 год на тот момент. И вот, пожалуйста, кто заинтересовался, кто хочет поучаствовать в судьбе этого ребенка, звоните. И был дан телефон. Я безуспешно пыталась дозвониться по этому телефону. Никто там не брал трубки. Там был факс включен, и я подумала, ну вот, только я загорелась этой идеей, и вот так все завершилось неудачно. Думаю, ну ладно, значит, будут другого искать. Мы начали собирать документы, справки, это все, конечно, дело ни одного дня, ни одной недели. И вот когда мы уже получили заключение на то, что мы можем стать приемными родителями, я получила направление в региональный банк данных детей и пошла, это где-то в районе Сокольников, и пошла в этот банк. У меня не было никаких особых требований, ни цвета глаз, ни национальности. Вот только возраст где-то от 0 до 3 лет я рассматривала. таких маленьких детишек. И сотрудник этого банка внесла данные в свой компьютер и нашла мне 138 кандидатур. Я просмотрела все эти кандидатуры на компьютере, и 10 анкет мне распечатали, чтобы я могла посетить каждого из них. Первым в списке был мальчик, на которого я сразу обратила внимание. И только потом я поняла, что это тот самый Женя П., которого я нашла тогда на сайте Радио России. Я вообще просто не поверила своим глазам, что такое может быть. Это просто какое-то маленькое чудо. Причем все это произошло 11 декабря, как сейчас помню, 2013 года. В этот день ему исполнился ровно год. Прямо день рождения я его нашла. И я, конечно, взяла эту анкету, самую первую, пошла на посещение, и уже просто к другим детям я уже не пошла.
А город был ваш?
На тот момент мы жили в Москве, и ребенок тоже был из Москвы, поэтому я просто поехала в этот детский дом, познакомилась сначала с личным делом, потому что он еще из больницы не приехал, поговорила с психологом, с социальным педагогом, и потом уже через несколько дней я встретилась с этим ребенком. Ну, сразу скажу, что чтение личного дела, которое обязательно в таких случаях, немножечко мой пыл охладило, потому что ребенок оказался с наследственными там, ну, как бы не то что с заболеваниями, а предрасположенностью к определенным заболеваниям. И сначала меня это немножко даже погрузило в депрессию. Я 2 дня ходила просто сама не своя, потому что я просто испугалась, что я вот уже практически ребенка полюбила, а он вот такой, ну, не совсем здоров. Но потом я решила, что если вдруг он и заболеет, если вдруг это заболевание обострится, ну, мы просто будем лечиться, принимать лекарства, ну, просто будем с этим ребенком жить все равно. И пошла сначала я на разведку, потом уже муж там через 2 дня пришел. И практически мы влюбились в этого малыша и забрали его домой через 2 недели. Мы попросили, да, это было в декабре. Мы просто не могли поверить, что он у нас останется на Новый год, на новогодние каникулы в детском доме. Мы прибежали в опеку и сказали, оформите нам, пожалуйста, его до Нового года. Вот прям вот это пунктик был. И, слава богу, сотрудники опеки пошли нам навстречу и быстренько нам все оформили. И мы увезли 26 декабря. Это наш день аиста. Вот мы его увезли, и все. И уже больше никому не отдадим.
Как проходила адаптация?
Адаптация. Отдельная тема. Да, вы ее тоже будете изучать на школе приемных родителей. Она у нас проходила достаточно тяжело. Но она, слава богу, была краткая. Ребенок не спал, плохо засыпал, он, естественно, тревожился. Плохо, ну, нет, сначала он ел очень даже много. Он съедал просто взрослую порцию, я помню, да, это на фоне стресса у детей может быть такая булимия. Потом он заболел у нас, подхватил там какое-то инфекционное заболевание. На тот момент я еще работала, мне приходилось еще выходить на работу, оставлять ребенка дома с папой. Я всегда переживала, как он там с ним справится, потому что когда я первый раз вышла на работу, мне папа позвонил наш через несколько минут после выхода моего на смену и сказал, все, снимайся со смены, приезжай домой, я не знаю, что с ним делать, он орет, он плачет. В общем, там такая паника была, пришлось успокаивать еще и папу. Вдобавок ко всему. Но, тем не менее, как-то все это улеглось. И даже, я помню, без седативных препаратов мы обошлись. И как-то он у нас быстро очень адаптировался, влился в нашу семью. И вот мы его взяли зимой, а летом мы уже даже поехали в поход с ним вместе, поехали к дедушке и бабушке.
Как, кстати, они отреагировали? Ведь они не хотели, были против.
Да, они не хотели, но потом, увидев его, конечно, умилились. И уже, ну, они поняли мой поступок и поняли, что если я уже решила что-то для себя, ну, лучше уже согласиться, а не вступать в какую-то открытую конфронтацию со мной. Ну, и потом они уже, ну, просто спрашивают, как дела. Мы живем с ними в разных городах, поэтому общение у нас такое очное не так часто. Видимо, это тоже залог хороших отношений. Вот. И погостили там. И, в общем-то, уже, да, с хорошими такими впечатлениями приехали домой. И я подумала, а почему бы нам не взять еще детей? Собственно, первый раз так хорошо все пошло. И опять это был где-то ноябрь месяц. Я начинаю собирать опять документы. И там ноябрьские праздники. И я поняла уже, что детей найти не так просто.
А папа сразу поддержал идею второго? Все-таки он же сидел, он проходил адаптацию.
Да. Папа сказал на твое усмотрение. Потому что папа как-то у меня тоже такую занимает позицию немножко как мой подопечный, потому что у него сложная судьба, вот, детская. И как-то я всегда с позиции тоже материнства к нему относилась. А, то есть вот раз я решила, то все, со мной спорить достаточно сложно. Тем более я его убедила в том, что работа моя предыдущая была уже тяжелой, не приносила мне никакого удовольствия, денег особых тоже она не приносила, а здоровье там оставлять смысла не было. Вот, и мы решили еще двоих взять, чтобы я уже ушла с работы и спокойно сидела дома на пособии и на зарплате. Потому что государство платит зарплату, в стаже я не теряю, в зарплате я практически ничего не потеряла. Пособие на детей платится, льготы есть. Почему бы и нет?
Ну, то есть на работе тяжело, а с тремя детьми, приемными дома, это уже легкотня, на здоровье не влияет.
Вы знаете, у меня была такая тяжелая работа, что вот на самом деле... Нет, конечно, она меня закалила. Трудности примерно одни и те же. Вот. Но все равно одно дело сидеть дома, а другое дело ездить на работу.
Ну, я думаю, конечно, здесь основное дело все-таки не в работе было.
Ну, да, да, это и плюс еще я же получаю отдачу от детей, а на работе, сколько бы ты туда ни ходила, все равно там все останется, как и было до тебя, и после тебя продолжится все то же самое, вот. И мы взяли еще двоих детей. Мы сразу рассматривали возможность взять сразу двоих, потому что вдруг там сестренка и братик получатся, да, как бы вместе, чтобы их не разделять. Но мы взяли мальчика и девочку, которые не были братом и сестрой, но они находились в одном детском доме с одним и тем же диагнозом. Там был неокончательный тест на ВИЧ. То есть мы рассмотрели даже такую возможность взять таких детей. Они были сохранны интеллектуально, но вот этот диагноз, ну, в принципе, с ним можно жить. Бытовым способом ВИЧ не передается. Поэтому мы рассматривали тоже и таких детей. И тоже приехали, когда в детский дом, в дом ребенка, увидели этих детей тоже. Я поняла, что это вот они, и я больше никому не поехала.
Юль, ну вот для многих людей история с ВИЧ, она не очень понятная до сих пор. Потому что в нашем обществе есть некоторая безграмотность все-таки по этому вопросу. Кажется, что либо это смертельно, либо это сейчас случайно передастся там через какую-нибудь ранку, не знаю, щеку прокусила и передастся, и все умрут. И мысли и опасений у всех огромное-огромное количество. Именно поэтому, наверное, существуют дети еще здоровые, сохранные, но с этим диагнозом свободные.
Да, да. И причем очень много детей там находится, и на самом деле просто люди боятся. А достаточно почитать литературу, да та же самая школа приемных родителей, у нас выступал главный врач из этого дома ребенка. Он говорил, что эти дети не опасны для окружающих. Вы же не собираетесь себе, там, например, разрезать руку и прикладывать ее к ране у этого ребенка. Ну вот только в этом случае произойдет заражение. Или там перельют вам его кровь, если он ВИЧ-положительный. Но в жизни такого произойти просто не может. А бытовым способом, еще раз повторяю, он не передается. То есть через предметы обихода, через посуду, через какие-то там, через какую-то одежду или даже эти вот...
Ванну.
Да, ванну. Это все ерунда, это все страхи. Страхи и безграмотность. Мракобесие, как говорится.
А должны ли мы в такой ситуации предупреждать, например, детский сад?
Я бы не стала предупреждать детский сад. Теперь я уже понимаю, что излишняя информация, она не всегда на пользу. Например, когда у меня дети пошли в детский сад, я никому не говорила, что они приемные. То, что у меня есть право хранить тайну, я этим правом пытаюсь воспользоваться. Но, к сожалению, те люди, которые работают с нашими документами, эту тайну держать за зубами не собираются. И поэтому рано или поздно все это становится известным, в общем-то, родителям, которые ходили в нашу группу. И у нас даже был два раза эпизод, на меня там начали организовывать травлю, на меня и там на еще одну многодетную маму. Они пытались обвинить меня в том, что я неправильно воспитываю детей, вожу в детский сад больных детей, а они заражаются и таким образом, значит, не могут посещать работу. А мне пришлось даже защищать этих детей, защищать себя. Ну, я справилась с этой задачей, потому что, еще раз повторяю, я очень хорошо подкована, закалена вот, трудностями. Все-таки выросла в Советском Союзе, в 90-е годы выжила, слава богу. Поэтому со мной не так просто справиться.
Сколько было парочке лет, когда вы их взяли?
Значит, Юльке было год, был годик на момент нашего знакомства, а Максим был вообще, ему 3,5 месяца было.
Ну, получается, вот одному ребенку 2, следующему год,
да.
И 3,5 месяца.
Да, да, да.
Это же даже из подъезда не выйти.
Почему? Очень просто. Вот я вам показываю, значит, как я выходила из подъезда. У нас была двойная коляска. Я туда усаживала, значит, двухгодовалого, годовалого. На переноску сажала малыша и выходила. Я даже бегать умудрялась таким образом. Например, мы опаздываем на занятия или в поликлинику. Я коляску вперед. Эту
Юля, если вы сейчас
себе
скажете, что вы при этом еще были на каблуках там.
Да, да, я была, ну, на небольшом каблучке была. И я когда бежала, у меня каблучки цокали по асфальту, и я себя представляла, что я лошадка такая.
Цок, да, цок, с тремя младенцами.
Да. И смеялась внутренне, что вот лошадка побежала опять по своим делам. Но, тем не менее, успевала. Я успевала. И мы посещали все там дополнительное образование, азбуку, по поликлиникам сколько надо нам бегать, анализы там какие-то сдавать, там, документы какие-то. Вот,
у меня еще какое-то впечатление, когда такие истории, что эти же детишки, они спят все в разное время. Потому что 2 года – это один сон, там, году. Ну, то есть разное количество сна у всех друг друга будет. То есть ты постоянно целыми днями кого-нибудь, наверное, качаешь. Вот такое.
У нас дело в том, что, да, сначала оно так и было, когда мы адаптировались все друг к другу. А потом выработался один единый режим. И потом, например, даже 2-летнему малышу можно объяснить, что в данный момент братик и сестричка спят, потому что они маленькие, и давай с тобой тихонечко тоже там поиграем или книжку посмотрим, или просто посидим, помолчим, чтобы не будить других. То есть уже мы учим как бы терпению, заботе о младших, о том, что ты не один на свете, что есть еще другие, и надо тоже принимать в внимание их какие-то желания, возможности. Поэтому так вот мы и воспитывались, а сейчас они одна команда. Мне всегда нравилось за ними наблюдать на детской площадке. Иногда они рассорятся, там разругаются, но если кто-то нападает извне на одного из них, они сразу собираются все втроем и дают такой достойный отпор, что они могут даже подростка, например, прогнать, если он начал там что-то на кого-то наезжать, грубо говоря. Вот, они могут даже и подростка прогнать. Это у них такая сила вот втроем, просто не представляете. Они очень сильные дети. Но они, наверное, и у меня еще тоже учатся немножко этому.
Жизнестойкость.
Да, жизнестойкость, да, не такое парниковое растение, а именно они должны быть самостоятельны и уметь постоять за себя, вот это основное.
Ревность была между ними?
Была. У меня была сначала ревность у моего старшего кровного ребенка.
А сколько ему было?
Ему на тот момент было 20 лет, и я никогда бы не подумала, что 20-летний молодой человек может так отреагировать на появление маленького ребенка. Честно говоря, вот, ну, не по себе мне было. Но потом я ему объяснила, что все-таки ты уже большой, что мы завели ребенка не потому, что нам тебя мало, а потому что вот еще возраст такой, который нам может позволить воспитать детей. Вот он тогда успокоился, он понял, что он уже тоже взрослый, ему надо отделяться, и потихонечку начал уже сепарироваться, как научным термином говорится, от семьи, начал жить отдельно. Вот. Так-то переехал и уже как бы жил уже как взрослый отдельно от нас. Ну и сейчас тоже продолжает. Ему это очень нравится. Со временем он привык к детям, перестал их как бы так чураться. Вот, приходит в гости к нам, приносит тортики, подарки, играет с детьми. Он сначала со мной немножечко так сидит, побеседует, а потом говорит: так, мам, все, а теперь я пойду там с мелкими поиграю. У него прям специально выделено время. Ой, он с ними так играет, это вообще мне нравится. Он такие мужские игры вот с мальчишками затевает. Потом с Юльчиком может в шашки, в шахматы поиграть. Вот, как бы учит тоже мужественности и силе, чтобы они умели за себя тоже постоять.
А дети пошли уже в школу?
Да, сейчас, на данный момент, они все втроем ходят в школу.
А разница получилась в год или как?
В один год, да. Он сначала пошел Женька в прошлом году, а в этом году пошли Юля и Максим как раз. И мы теперь ходим в одну школу, и они у меня все втроем ходят с утра в одну школу. Так забавно за ними наблюдать.
Ну, так удобно.
Очень удобно, да, очень удобно. Они видят друг друга, во-первых, тоже какая-то поддержка там на переменках, на обеде. Я их вместе забираю, какие-то кружки, они друг за другом тянутся, например, если один идет в кружок, то и другому тоже надо. Вот. То есть вот здорово, мне нравится.
Юль, а вот есть такое, что близнецов и двойняшек в школе лучше разделять по разным классам, по параллельным просто. Не было ли подобного? Вот я не знаю, как по психологии, если два приемных ребенка, некровных между собой в одной семье, надо ли их разделять? Нет ли у них такой соревновательности постоянной, конкуренции в классе?
Нет, нет. В нашем случае каждый занимает свое место отдельное. У нас и в группе в детском саду такого не было. То есть у Юлечки были свои подружки, у Максима свои друзья. Также и в детском, также и в школе у нас происходит. У Максима своя компания мужская, у Юли девочки, соответственно. Они сидят за разными партами, учатся совершенно по-разному. Юля, она очень внимательная, очень старательная. А Максим, он так немножечко по-мужски относится к учебе. Вот. Ну, он еще маленький, конечно. Но ничего, мы стараемся. Терпеливо, терпеливо переживаем этот возраст.
Юля, откуда взялся четвертый ребенок?
Четвертый ребенок у нас как бы был наверное, ну, я всегда не скрывала того, что я хочу еще одного ребенка. И тут нам, как говорится, Господь послал испытание. Весной, да, в конце, наверное, апреля нам позвонили из опеки и сказали: Юля, а вы же хотели вот ребенка еще одного, а у нас есть как раз на примете мальчик. Может быть, познакомитесь? Я думаю, ой, наверное, это знак. Наверное, надо познакомиться, действительно. Хотя, конечно, у меня были внутренние сомнения, потому что мальчику-то на тот момент было 9 лет, а Жене у нас 8 лет, самому старшему. То есть мы нарушали вот этот принцип построения иерархии в семье. Но, учитывая то, что разница была не очень большая, и мы подумали, раз ребенок придет к нам, вот в нашу большую семью, может быть, он все-таки будет как-то немножко себя поскромнее вести. Но это была ошибка. Поскромнее вести себя он не собирался. А ребенок был без опыта нахождения в учреждении. Он пришел из своей кровной семьи, неблагополучной семьи. На тот момент мама у него умерла, а папа находился в местах лишения свободы. Была оформлена опека на его старшего брата, сводного, родного по маме, который оформил опеку на полгода предварительную и не хотел ее продолжить. То есть тоже был такой вот знак, как бы звоночек, что старший брат не хотел дальше продолжать опекать этого ребенка. Мне дали характеристику из школы почитать. Характеристика была ужасная. Но, видимо, ну, учитывая вот его ситуацию жизненную, я понимала, что по-другому этот ребенок себя просто не может вести. Потому что вот это неблагополучное детство, асоциальные родители и отсутствие какой-либо помощи психологической, да, там дефектологи, ну, никто с ним не занимался. Педагогическая запущенность. Он рос один, практически один, выживал. Он рано научился готовить, добывать себе еду, потому что оставался голодным. Он мог, ну, как бы коммуницировать с любыми людьми, только вот чтобы, например, ему помогли, да, там, выпрашивать деньги. Чтобы, может быть, я... Ну, с отцом они ходили вместе воровать. Отец заставлял его ходить воровать. Отец его бил жестоко, очень жестоко избивал. Мама тоже воровала и хвасталась тем, что вот как она удачно сходила в магазин. Какая у нее удобная куртка, в один рукав влезает палка колбасы, а в другой рукав влезает бутылка водки. Вот посмотри, сынок, как я здорово сходила в магазин сегодня. То есть ребенок рос без каких-либо принципов. И вот брат, я так поняла, сейчас просто, 20 лет его старшему брату, он просто на тот момент понял, что он не сможет с ним справиться. И ребенку просто грозил перевод в учреждение, потому что на тот момент и даже родственники его никто не желал взять опеку. И тут наши органы опеки нашли приемную семью, которая проживала в том же самом районе, и подумала: ага, сейчас мы им дадим этого ребенка, и произойдет маленькое чудо. Но чудо не произошло, к сожалению. А ребенок как вел себя все эти 9 лет, так и продолжал вести. То есть это воровство, курение, употребление спиртных напитков.
И где брал 9 лет?
Бродяжничество. А он умеет зарабатывать деньги. Он умеет зарабатывать деньги. То есть он берет, заходит в Макдональдс, берет тряпку, ворует тряпку, ворует этот пульверизатор, идет на шоссе, там, где пробки, и протирает фары. Ему за это дают деньги. И он иногда зарабатывал там по 2000 в день. То есть он говорил: мама, смотри, сколько я денег сегодня заработал.
Искренне так.
Делился. Да, он очень радовался, да, тому, что он зарабатывает сам. А я не знала, как на это реагировать, потому что, с одной стороны, хорошо, что он, ну, понимает, что деньги надо зарабатывать, с другой стороны, это опасно, это нарушение всех норм, да, и законов, то, что ребенок работает, и то, что, ну, это, в конце концов, опасно на проезжей части работать. Хотя он меня уверял, что они только вот на светофорах, когда большая пробка, и машины не двигаются. Но, тем не менее, то есть вот этот поиск халявы, вот этих денег легких, которые достаются, он уже в нем как-то вот спортивный интерес такой разжег. А на тот момент он не слушал никаких моих увещеваний. А в полицию нас вызывали несколько раз с ним. Для него это было привычным делом. То есть, если обычный ребенок бы, наверное, испугался, что его забрали полицейские, да, что он сидит там, составляет протокол. Нас поставили, нашу семью, на учет в комиссии по делам несовершеннолетних. Состоялось несколько уже заседаний. Меня уже оштрафовали за недосмотр. А я просто ничего не могла сделать, потому что этот ребенок привык вот так жить. Он уходил, вот, например, летние каникулы, он уходил утром, говорил, все, я пошел гулять с друзьями. И приходил вечером в 9 часов. И что он, чем он занимался, да, куда он ходил. Единственное, я вот никогда не отказывала ему в том, чтобы он приводил домой друзей своих, чтобы я хотя бы посмотрела вообще, с кем он общается. Вот. Но наблюдения мои были тоже безрадостными, потому что общался он, соответственно, с людьми из своей социальной прослойки. За редким исключением там попадались дети из приличных семей, и то они использовались им, этим ребенком, в качестве покупателей, потому что он продавал электронные сигареты, которые были недоступны этим детям в магазине, он их каким-то образом добывал, заправлял эти картриджи и распространял.
И все это в 9 лет?
Да, он этим занимался еще раньше. Там в предыдущей школе на него практически дело уже завели по этому поводу. Он так рассуждал, так, мам, у меня сегодня там покупатель, у меня встреча, я пойду. То есть он уже как маленький гангстер рассуждал. И настолько он был в своей правоте уверен, что наши все увещевания, наш как бы образ жизни в нашей семье, наши правила, они его... Не то, что не принимали, они его раздражали даже где-то. То есть он, мне кажется, нас вообще считал какими-то чудиками, что можно жить по-другому, что досуг свой можно проводить по-другому, что можно читать, можно учиться, можно заниматься какой-то внеурочной деятельностью, можно просто получать удовольствие от природы, например, на даче. Ему там было скучно, например. Ему там не нравилось. И последней каплей было то, что вот он купил электросамокат и приехал пьяный на этом электросамокате домой. И настолько испугалась, что он просто мог разбиться или убить кого-то по дороге, потому что скорость развивает электросамокат достаточно большую, а у нас там дорога как раз под склон. Я вызвала скорую, там ему промывали желудок, приходил опять участковый полицейский. Я пыталась его положить в наркологический диспансер. У меня не получилось ничего, ребенка просто не взяли. Вот, объяснить вот тем, что упразднили много коек, и ребенка просто негде лечить. Сейчас нет детских палат. Вот, несмотря на то, что больных стало больше алкоголизмом, а лечить их просто негде, потому что им просто негде лежать. Нам назначили лечение амбулаторное, мы начали принимать эти препараты успокаивающие. Но на тот момент я уже поняла, что поведение этого ребенка, оно становится опасным и для него, и для детей, которые у меня были в семье. То, что я разговаривала с психологами, и они в один голос говорили, что поведение его будет только тлетворно влиять на моих детей. Они начали его копировать. Они начали пробовать уже курить электронные сигареты.
Конечно, старше.
На тот момент терпение моего мужа уже просто иссякло. И он мне практически ультиматум поставил, что, чтобы этого ребенка просто не было в семье. И я поняла, что я одна, без поддержки, а меня никто не поддерживал, я просто не вытяну. Во-первых, и свои ресурсы истощу. На своих детей у меня просто не оставалось времени. Вот, а они как-то шли по инерции, да. Программа же была у меня заведена, воспитание. Вот, они уже шли тихонечко. Но я поняла, что они начали уже выбиваться из этой программы. Начались какие-то, во-первых, мат дома. У нас это как-то стал ежедневным. Вот. Очень какая-то черная полоса. И я просто обратилась в органы опеки и попросила освободить меня от обязанностей опекуна.
Сколько продержались, Юля?
Мы продержались с... Ну, вот 1 мая мы с ним познакомились, и он сразу же остался, кстати, у нас ночевать в первый же вечер. Он сказал, все, мне здесь нравится, я остаюсь. И 22 октября... Я написала заявление. Ну, вернее, меня освободили. Там еще 2 недели прошло до этого. Но, вы знаете, я поняла, что этот ребенок, он мне чужим-то уже не будет. Что мы с ним не чужие друг другу люди. Он называет меня мамой. И я для него действительно мама. А у него больше и нет никого. Ну, брат, да, принимает постольку, поскольку в нем участие. Но вот именно психологическую поддержку и такую как бы безусловную любовь и привязанность он видит только от меня. Потому что все, естественно, от него что-то требуют. А я его принимала всегда таким, какой он был. И он всегда даже удивлялся. Вот ты на меня как-то не ругаешься, а ты меня не бьешь. Он, для него это было удивительно, потому что за все он привык получать просто. Его даже старший брат бил, пытался таким образом выбить из него вот эту дурь. Я просила Ваню, говорю, Вань, не надо так делать. Но, видимо, просто уже нервов не хватало.
А старший сын жил тоже вместе с мамой, с его, тоже жил раньше в этой семье?
Он как-то, знаете, периодами, так как там была неблагополучная семья, и отец вот этот второй, он был не родной, поэтому Ваня, он как-то немножко от них дистанцировался и жил, то у знакомых жил, там, то с девушкой жил. Таких близких отношений у них не было.
А то есть у него все хорошо сложилось в жизни?
Ну, как хорошо? Относительно, конечно. Ну, предрасположенность, например, к алкоголизму у него тоже есть. Он тоже уходит в запои. Ну, слава богу, хоть работает. Ну, и такой он, в принципе, у него такие правильные жизненные принципы. Но иногда, видимо, его заносит в силу молодости. Он и сам еще ребенок, 21 год, что там. И поэтому он еще сам ребенок, он нуждается в поддержке, чтобы его тоже выслушали. Он мне тоже звонил, как-то мне рассказывал просто про свои какие-то там неурядицы. Я его выслушивала, вот. И, конечно, я его разочаровала, видимо, как мама приемная, да, что которая не справилась. Но я просто честно признала то, что я не могу в своей семье воспитывать этого ребенка, но я не лишаю его возможности общаться со мной и получать как бы поддержку до сих пор. То есть мы с ним до сих пор общаемся по телефону, это может быть сколько угодно, раз там за день. Прихожу я к нему в детский дом несколько раз в неделю. Даже вот что-то починить, да, что-то там, кофточку починить, штанишки починить, там, пожалуйста, всегда помогаю, там, какие-то передачи приношу, вещи приношу, какие ему нужны. Выслушиваю его. Ну, просто хотя бы вот прийти и обнять, потому что ему это нужно. Многие дети в детском доме этого просто лишены. Они, конечно, с завистью смотрят на него, что вот мама пришла, и мама причем нормальная, да, не какая-то там алкоголичка, а нормальная мама. И они так на него с уважением смотрят и с такой, конечно, с ревностью тоже. Вот. Мне это помогло пережить вот это трудное расставание, вот эта мысль, что я не смогла перевоспитать его за такой короткий срок, но я помогла ему как бы найти вот эту опору в жизни. Я его взрослый, и он может ко мне обратиться в любой момент, потому что он лишен этого в жизни. И сейчас я с удовольствием замечаю то, что он начал меняться. Ну, во всяком случае, не знаю, психологи некоторые утверждают, что это вот элемент манипуляции и так далее. Но мне кажется, он как-то включился. Он понимает, что он делал плохо. И за это плохое поведение он получил такое наказание. И мы с ним сейчас работаем над тем, чтобы улучшить характеристику, чтобы учиться, чтобы заниматься какой-то деятельностью, потому что он сначала вообще все отрицал. А я ему говорила: ходи, Саша, ходи на занятия, ходи на учебу, развивайся, тебе надо очень многое узнать, очень многое. И мы с тобой сейчас работаем на хорошую характеристику, у нас прям такая установка. Нам твою характеристику надо полностью переписать, чтобы потом, прочитав эту характеристику, тебя захотели взять в семью все, вот все, кто с тобой бы познакомился. Ну вот. Но он, конечно, до сих пор хочет вернуться в нашу семью, но, к сожалению, муж и дети не готовы принять его обратно. Я их прекрасно понимаю. Я ему честно об этом сказала, что, к сожалению, ты к нам не сможешь вернуться, скорее всего. Вот. Но мы с тобой все равно продолжаем оставаться близкими людьми. И сейчас, и даже после 18 лет, когда тебе исполнится 18 лет, все равно, пожалуйста, приходи, я всегда открыта для общения. И это здорово. Мне кажется, это, ну, лучший выход из положения.
Юль, очень важно, что вы рассказали эту историю нашим радиослушателям, потому что все видят приемное родительство абсолютно по-разному. Для кого-то это спасение маленького ангелочка и героизм такой, все вот улыбки, любовь, объятия, подарки, воспитание, да, и кажется, что все там после адаптации будет прекрасно. У кого-то это страх, да, наоборот, страх, что бывает по-другому, бывает по-разному. И то, что мы услышали сейчас, то, что это не подросток даже. Это ребенок 9 лет. Это даже не начался подростковый возраст еще. Но уже вот так. Это ребенок, который не был в системе, а жил только в семье. И ситуация, конечно, очень сложная, многогранная. И я представляю, как вы переживали, да, и что пережила ваша семья, и насколько сложное решение было вернуть ребенка в систему.
Вы знаете, вернуть ребенка в систему оказалось не так сложно, но я имею в виду технически, морально.
Я про морально. Морально, конечно, да. Конечно.
Но я поняла, что по-другому я не смогу ему оказать помощь. То есть моя же задача была оказать помощь. И вот, когда я увидела эти результаты, что ребенок сидит на одном месте, он не носится, не ищет себе приключений. Он перестал бывать в этих асоциальных компаниях, он перестал пить, курить. Он всегда под присмотром, он получает сейчас педагогическую какую-то программу. С ним занимаются психологи, а у нас занятия с психологами он отвергал, просто отвергал. Он отвергал любые занятия просто. Он занимается с учителями, у него там есть как бы примеры тех детей, которые там живут уже там по много лет. Он начал просто понимать, что у него было и чего он был лишен, и что у него может быть в жизни. Просто какой-то анализ уже начался психологически у ребенка.
И очень важно, что он увидел правильную модель семьи. Когда есть мама, которые трудятся, когда есть папа, который трудится, когда есть братья и сестра, которые учатся в школе, стараются, делают домашние задания, посещают кружки, когда есть семейный отдых, выезд на природу. То есть он увидел ту модель, которая, ну, вообще принята, как это общество считается, нормальной, да?
Да, да, и которой он был лишен.
И которой он был лишен, да. Он не сумел встроиться в эту модель, он не захотел встроиться в эту модель, и непонятно, останется он еще на год, на два, на пять, встроился ли бы он вообще в эту модель, да? Но это важно, что он знает теперь, что так бывает. И, возможно, в его жизни все-таки произойдет какое-то событие, какой-то преломный момент, когда что-то на него повлияет, и, возможно, его жизнь поменяется в дальнейшем. Хотя тоже очень сложно что-то предполагать.
Ну, во всяком случае, я этого очень хочу. И мы с ним делимся, когда своими вот эмоциями, впечатлениями, мы с ним этого хотим вместе. И я всегда говорю, что если даже у тебя появится своя новая приемная семья, пожалуйста, если они захотят, мы с ними можем познакомиться и общаться уже вместе. У тебя будет уже там несколько мам уже приемных. Вот, пожалуйста, я всегда открыта для общения.
Вообще, есть же семьи, которые специализируются даже на трудных подростках.
Да, да.
Да, то есть они именно проходили обучение, там они именно вытаскивают трудных ребят, но у них при этом нет малышей.
Да, и вот как раз нам сказали психологи, что вот такая семья была бы идеальна для данного подростка. Я вот только не понимаю, зачем нам его предложили в свое время. Может быть, это был какой-то недосмотр со стороны опеки, потому что у нас все-таки маленькие детки были, и история совсем другая. Вот. Я была не готова, конечно, к встрече с трудным подростком.
Юль, знают ли тройка детей сейчас, да, которые в начальной школе, что они приемные?
Да, конечно, они у меня знают, что они приемные. Ну, мы начали эти разговоры еще, когда им было, ну, где-то 3-4 года, когда у нас еще все на сказках, на волшебстве. Мы рассказывали сказку о том, что, ну, сначала на примере там того же самого котенка или там щенка, который вот потерял маму и папу, сидел там один в специальном домике для детей и долго ждал, когда же его найдут, его новые мама и папа. И вот в один прекрасный момент их нашли мама и папа. И они встретились. И вот этот самый момент, когда вот наконец нашли, да, он самый любимый в сказках. Его дети всегда ждут с нетерпением, с восторгом. Во всяком случае, ждали, тогда они были маленькие. И они как-то поняли быстро, что есть эта вот модель, что нет в ней ничего необычного, что дети появляются и таким образом в семье.
А что с кровными родственниками? Появляются в вашей жизни?
Ну, вы знаете, наши отношения далеки от идеальных. Я уважаю их право на то, что они пытаются как-то сохранить свои убеждения, но свои убеждения я тоже в обиду никому не дам. Поэтому, как только начинается какая-то критика в мой адрес, тут у нас дистанция сразу увеличивается.
Но позволяют себе критиковать?
Конечно, конечно. Они позволяют критиковать, и даже были высказывания в стиле: «Ну, ты этого оставь, а этих двух отдай».
А, типа ваш... Мы сейчас говорим про бабушку.
Да-да-да.
А, про родную бабушку
бабушка,
мы сейчас говорим. Да-да-да.
Бабушка, да, она высказывалась так, что... Так, ну вот этот мне нравится, а этих двух верни. Отлично. Я ей всегда говорил: мам, ну это же не товар,
ну, да, который я могу вернуть. А когда я в детстве себя плохо вела, меня тоже надо было вернуть?
А, вы знаете, когда я плохо себя вела, меня наказывали. Поэтому я росла послушной девочкой и очень много с детства вынесла негативного. И решила, что своих детей я так воспитывать не буду. То есть у меня работает антисценарий сейчас. Как меня воспитывали, я так детей воспитывать не буду.
Ну, так бывает, да, и часто бывает. А я напомню, что в эфире была программа «Страна без сирот». Наша программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. И сегодня с вами в студии была я, Светлана Сорокина, и наша гостья Юлия Чупахина, приемная мама. Спасибо, Юля, что пришли сегодня к нам.
Пожалуйста, всегда готова к сотрудничеству.
И до свидания.
До свидания.
Слушайте нас на радиостанции «Радонеж».